Вот когда они достигают 12-14 лет, там происходит такой очень мощный скачок самолюбия. Оно как бы долгое время формируясь где-то внутри, оно там развивается, развивается, растет, 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 а потом вдруг раз – прорыв. И вот этот резкий прорыв для всех как бы удивителен, что ли. Люди, сами став взрослыми, родители забывают, что с ними было в этот так называемый переходный возраст, как они себя вели, что чувствовали, и очень жаль, что родители это забывают. Если бы помнили, из позиции веры себя могли бы проанализировать, что они тогда вытворяли, что они думали, что они чувствовали внутри, что они думали о своих родителях, что они думали о себе. Вот это все нужно спроецировать на своих детей и понять, что в них происходит то же самое в этот момент. Не надо думать, что они идут какой-то другой дорогой или что у них не будет этого взрыва. Этого взрыва может не быть только в том случае, если ребенку внедрили веру, основные понятия веры, внедрили покаяние, научили сознательно вести борьбу со своими грехами, тогда самолюбие могло не получить такого развития, могло не получить, так чтобы в 12-14 оно взорвалось. Взрыв этот основан на том, что человек, по-нашему еще ребенок или отрок, начинает вдруг думать о себе, что он уже большой, он уже самостоятельный, он уже теперь все понимает сам, он может решать сам. Советы родительские больше его не интересуют, мнение родителей больше его не беспокоит, он должен научиться жить сам своей самостоятельной жизнью. Самость, слышите, все, самость, 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 самость. Вот этот взрыв самости, это взрыв гордости. Вот эта самая страсть, которую мы им вложили, передали, потому что в себе ее имели и развивали, и, к сожалению, и до сей поры порой бывает, не замечаем и не знаем ее, она в детях прорывается. Это явное обличение родителям в том, что вот это было заложено, передано по наследству. И не исключено, что в родителях до сих пор еще оно активно проявляется и развивается. Итак, вот этот момент очень болезненный, нужно проходить очень аккуратно. Если здесь родители вздумают ломать ребенка, то могут только оттолкнуть его. Вот сейчас есть примеры, когда детям уже 40 и больше, 40 и больше, а свою маму, например, они не могут терпеть, не могут переносить вообще. Только мама что-то начинает говорить, и ей в ответ говорят: «Закрой рот». Дети этой мамы, то есть внуки вот этой уже бабушки, они копируют маму и говорят бабушке то же самое. Вот когда бабушка плачет от обиды, от того, что внуки уже такое и говорят, и с дочерью у нее нет взаимоотношений внутри семейных, с посторонними у нее хорошие отношения, она там услужлива, вежлива, эта бабушка со всеми, она делится со всеми опытом, всякого может пожалеть, всякому помочь, но дома у нее все переломано. И причина какая? Она обижает все время на свою дочь. Почему она со мной так неоткровенна? Почему не искренне? Почему у нас нет простых домашних отношений, когда можно сесть, что-то обсудить, поговорить? Почему она не делится со мной ничем, своими переживаниями, впечатлениями и так далее? Вот легко обвинить, кажется, дочь, да? Ну что ж ты такая, тетка, 40 тебе с лишним лет самой, и ты не понимаешь, что ли, что если ты с матерью сейчас будешь такие отношения иметь, в скором времени ты будешь иметь такие же отношения с кем? Со своими детьми. Это же тебе все прилетит, палка о двух концах. И она, вот эта женщина, она говорит, что я не могу с ней общаться, не могу. Лучшее, что я могу, это закрыть рот и стараться не выражать то, что у меня внутри возникает против моей мамы. Я говорю: «Ну вы ее мамой-то хоть можете назвать? Если сильно постараюсь, то смогу». Я говорю: «Ну хотя бы это делайте, хотя бы это. Когда вам что-то от нее надо, вы обращайтесь обязательно со слова «мама». Не «мам», не «ма». Как-то традиционно принято говорить, говорю, полностью «мама». «Хорошо», говорит, «это я постараюсь сделать». И вот это она сделала. А большего она сделать не может. В чем причина? Причина в том, что эта нынешняя бабушка, а тогда мама этой мамы, очень добросовестная по жизни гражданка, член общества того советского периода, и она хотела воспитать своих детей добросовестными, искренними, честными, ответственными, трудолюбивыми. И она это делала с таким усердием, что она их запиливала с детских лет. Вот того, чего она сейчас хочет, вот этого доброго отношения, спокойного общения, чтобы поделиться друг с другом какими-то своими проблемами, обсудить какие-то общие проблемы, она тогда в детстве это не заложила в них, она не дала им этого сама. И сейчас вот эта дочь, она говорит, она меня переломала с детства. Вот страшный перекос, ужасная ошибка, когда родители в воспитании применяют только метод наезда, шпынять, выговаривать резким тоном, без милостивости, без ласковости. Нет времени. Эта бабушка теперь объясняет, не было времени. Я все, что могла, делала. Одежду вовремя стирала, гладила, еду вовремя готовила, вовремя будила. В школу они у меня всегда ходили, дневнички я у них проверяла, на собрания всегда ходила. То есть она отчитывается как фарисей, что она все делала правильно. Да я уже вынужден говорить, но вы не дали ей этого образа правильного отношения, образа простого семейного добра, простой хотя бы человеческой вот этой любви, когда мама способна выслушать ребенка, не орать на него, не орать, хотя и не, когда нервы на пределе, но выслушать ребенка, понять его проблему, пожалеть ребенка, который запутался в том или в этом. Вот мама этого всего делать не могла. У самой мамы такой характер. Естественно, у них в роду вот это все, к сожалению, есть. Вот эта жесткость такая. У мамы такой характер. Значит, у мамы, у дочки и у внучки. Всем передается по наследству, и все друг от друга ревут. Все. Теперь ревет уже мама от своих детей, не только бабушка. От своей дочери, от своей внучки. Ревут все. И вот самое страшное в такой ситуации – это обидеться всем друг на друга. Дальше дать себе право ненавидеть друг друга. Или хотя бы, если ненависть – это смертный грех, теперь они все знают, хотя бы отторгать друг друга. Постоянно друг друга отторгать. Закрой дверь, уйди, без тебя разберемся. Опять ты здесь, не нужны нам твои советы, ну и так далее. Ну а бабушке самой, чтобы ей не впадать в отчаяние и не грешить осуждением в отношении дочери и внучки, остается одно – понять свою вину, которую она в детстве, когда дети еще были маленькие, допустила, неспособность внедрить в ребенка вот это доброе, добродушное отношение, великодушное отношение к ближним. И главная ошибка в том, что она с гневом и с раздражением, отторгая ребенка, только методом наказания, злобы, крика, осуждения. В основном воспитание шло так. И с точки зрения других качеств, там, трудоспособности, там, какой-нибудь ответственности, там еще чего-то, она добилась своего, она вложила это в своих детей. Но вот мира такого в семье она не умела устроить, и сейчас этого мира нет. И сейчас обвинять остальных нет у нее права такого, а обвинять себя надо. Поэтому всегда, когда они ее задевают чем-то, и у нее опять самолюбие воспаляется, ей обидно, и ей хочется плакать, или наговорить им всем чего-нибудь, или поругаться с ними, у нее единственный вариант – уходить в свою комнату, закрываться, вставать на коленочки и пытаться молиться, вспоминая о том, что это она сделала все своими руками. Она только сейчас пожинает, просто пожинает то, что посеяла. Вот у понятия это потребовалось несколько лет. Потому что самолюбие всегда развито сильнее, оно всегда помрачает ум, а смирения-то как раз нет, понимания своей вины нет. И вот как только она начала понимать вот эту свою вину, она там совершенно очевидна, эта вина, и она ее признает уже некоторое время, как начала признавать. Сейчас, по крайней мере, она не впадает в истерики, не впадает в отчаяние, проревется, пойдет, как можно быстрее начинает себя укорять и молиться, и уже без злобы продолжает как-то терпеть то, что ее не слушают, с ней не общаются, и никакого контакта с близкими, живущими в одной квартире, под одной крышей, нет. Итак, в 12-14 лет родители при неправильном отношении к детям переламывают все. И вот эти отношения с детьми бывает, переламывают на долгие десятки лет, а бывает до конца жизни. Дети уже не могут простить своих родителей, что вообще самое ужасное. Сами остаются в грехе, и если не простили родителей, то им ни один грех не может быть прощен. Поэтому некоторые, пришедшие сейчас к вере в возрасте 40-50 лет, когда обнаруживают, что обида на родителей все-таки сохраняется даже в эти годы, даже после прихода к вере, то начинают очень жесткую такую борьбу с самими собой, понуждая себя любыми силами, средствами и способами, которые имеются в православии, заставить себя простить родителей, которых порой уже живых-то нет. Вот такие трагедии. Вот так переламываются семьи. Из-за того, что нет веры, это же все советский период, нельзя сказать, что и до революции все было отлично, много уже было чего плохого, но когда веру отобрали, то осталась вот та советская нравственность, в которой не было покаяния. А без покаяния, без смирения, как воспитать других? Строители коммунизма кнутом, бичом, резкостями, грубостями. Очень жаль. Итак, в этот момент нужен особенный подход к детям. Вот период, когда самолюбие резко вспыхивает, уже нельзя их через колено переламывать. Не применишь тут уже способы наказания, какие были в детстве. Здесь нужно больше убеждать. Все-таки убеждать, уговаривать, призывая их к совести, призывая их к тому, что мы с ними родные люди, что яблоко от яблони падает недалеко, что тут больше и больше нужно признавать свою вину, свои ошибки и прямо говорить с ребенком. В некотором смысле признавая его определенное уже право высказывать свое мнение. Вот этот процесс болезненный. Родители обычно этого не переносят, пережить не могут. Пытаются относиться к ребенку так же, как относились 6, 7, там, 8 лет. Вот так. Типа как ты никто, и что я сказал, ты обязан слушать. Нет, он уже не тот, все. Если давить сильно, то там внутри облом происходит. Внутри у кого-то печаль, у кого-то отчаяние, кто-то пошел на улицу. Кто-то пошел на улицу, родители больше не авторитет. А товарищи во дворе, они поддержат, они подбодрят, они научат, как надо правильно, они поделятся своим опытом. И все, ребенок потерян. А там что на улице? Там следующие, все грехи один за одним. Кого-то в тот период 90-х от самых жутких трагедий спасла тюрьма. Вот у нас в храме целая такая немаленькая группа таких ребят, которые после выхода из тюрьмы, попав туда еще в малолетку, как они называют, вот как раз тот период безумный, 12-14 лет, когда родители отталкивали, родители не могли следить, контролировать, понимать, сочувствовать, соучаствовать, то есть любить, хотя бы по-человечески, по-домашнему. Когда не следили даже за уроками, ходят, не ходят в школу, все было пропущено. Папы бывало пили, мамы бывало работали на двух работах, и все. Особенно пацаны. Вот так попадали в тюрьму, и там в тюрьме только отвыкали от алкоголя, отвыкали от наркотиков, от прочего. А потом, немножко придя в себя, приходили обратно в мир, не хотели больше, некоторые. Некоторые хотели. Некоторые не хотели больше туда возвращаться, искали способ, куда им примкнуть, куда им приткнуться, чтобы не попасть хотя бы назад. И вот так каким-то образом некоторые попадают в храм. Если здесь в храме найдутся такие силы, чтобы все спокойно человеку преподать, и основы веры, и правильные понятия о нравственности, и о борьбе со страстями, и человек согласен включиться в эту борьбу, то это еще могут быть хорошие члены общества, добросовестные трудяги, могут они еще и учиться, вполне если не совсем изуродовали свою голову, мозги наркотиками, алкоголем и прочим. Некоторые даже создают семьи, рожают детей, и даже это у них получается. Но здесь вера. Все зависит от того, примет, не примет человек веру, так чтобы вера глубину сердца человека исцелила. Именно глубину. По поверхности мало чего получается. Есть такие, которые приходят из мест заключения, обратятся вроде бы к церкви, поделают какие-то попытки, но старое дороже оказывается, старое притягивает сильней, уходят на старую блевотину. Кто-то заканчивает жизнь здесь, кто-то в больницах заканчивает жизнь, кто-то снова попадает туда. Веру внутрь не так просто ввести, даже при попытке со стороны как-то помогать.